Говорит радио «Свобода». В эфире программа «Время гостей». У микрофона Михаил Соколов. Мы ждем в московской студии радио «Свобода» лидера Союза правых сил Никиту Белых. Наши телефоны, телефон прямого эфира, бесплатный для жителей всех регионов России, 8 800 222 12. Телефон для смс-сообщений плюс 7 903 743 2801 и пейджер в Москве 961 33 33, абонент Радио Свобода. Кроме того, можно пользоваться и электронной почтой mail@radio-svoboda.ru. Ну что ж, вот Никита Юрьевич в нашей студии. Добрый вечер.
Добрый вечер, Никита.
Да, ну что ж, давайте начнем сразу по делу. Вот с президентских выборов. Верховный суд России признал законным отказ в регистрации экс-премьера Михаила Касьянова кандидатом на выборах, отказал в удовлетворении жалобы Касьянова на Центр избирком. Какие выводы вы делаете из этого события?
Ну, честно скажу, я удивлен. Удивлен, естественно, не решением Верховного суда, это все было понятно, да? А удивлен тем, что власти настолько испугались, что приняли решение не регистрировать Михаила Михайловича в качестве кандидата. Я, честно скажу, до последнего момента предполагал, что власть заинтересована в том, чтобы зарегистрировать Касьянова в качестве кандидата, дабы сделать из него некого такого мальчика для битья, в кавычках, да, дабы все кандидаты в едином порыве объединились с тем, чтобы клеймить 90-е годы, коррупцию там, и прочее, что, на их взгляд, может олицетворять Михаил Михайлович. Да, и, думаю, в особо циничной форме ему бы написали по результату там, 2%, так, то есть, чтобы дало еще повод очень долго шутить на тему коррупции, прозвища и так далее. Но, видимо, страх перед возможностью услышать из эфира, который они обязаны будут кандидату предоставить, что-то настолько нелицеприятное, что они уже терпеть не могут, или, видимо, наслушались в ходе там парламентской кампании.
Но вот. Немцова-то терпели во время парламентских выборов.
Думаю, для них это было некой неожиданностью, так? И если бы они предполагали о том, насколько радикально оппозиционная будет риторика у нашей партии, может быть, и мы бы регистрацию не прошли. Но факт остается фактом. Вместо того, чтобы действительно зарегистрировать Касьянова в качестве кандидата, власть продемонстрировала свою трусливость, да, вот, и закрыла этот канал, канал регистрации, как канал, по которому можно было бы для оппозиционного кандидата высказывать свою точку зрения, которая явно была бы неприятна действующей власти.
Нет, а вы думаете, что? Что вот господин Богданов из так называемой ДПР, Демократической партии России, в кавычках, он действительно теперь символизирует для Кремля вот демократические силы. Он ведь будет говорить о европейском пути развития, о том, что России надо в Евросоюз. Такая будет пародия, с одной стороны, а с другой стороны, внешне-то он говорит вещи, довольно часто вполне совпадающие с вашей программой.
Андрей Богданов, председатель Демократической партии России, ничего, кроме, собственно, Андрея Богданова, символизировать не может. Ни для Кремля, ни для общественности, ни для Запада, там, ни для Востока, ни для кого. То есть роль этого господина и этой партии людям хорошо известна. И в ходе избирательных кампаний как парламентской, федеральной, так и региональных, и в ходе там, других мероприятий, Демократическая партия России продемонстрировала свою полную зависимость от кремлевской администрации и свою полную лояльность. И более того, у меня есть там основания предполагать, что вот там все, что делается Демократической партией России, делается не просто с благоволения, да, а просто по заказу там, официальному со стороны кремлевской администрации. Поэтому можно пытаться обмануть себя и говорить о том, что ну как же, вот есть партия с названием хорошим. Более того, если посмотреть историю этой партии, то кто только в ней не был, да, и там...
Каспаров и Травкин, да.
Да нет, ну там и Глазьев Сергей, то есть там были достаточно серьезные политики, и эта партия действительно с, в общем-то, историей, наверное, не самой плохой, но ее роль вот в новейшей истории России, да, вот уже там с конца 90-х и 2000-х годах абсолютно понятная. То есть это партия, которая выступает неким киллером, достаточно техническим, да, не техничным, а техническим. То есть если есть киллеры, которые как-то борются на идеологическом фронте, то Демократическая партия России и на региональных, и на парламентских выборах федеральных регулярно занималась тем, что писала жалобы там, в ФСБ, в ЦИК, в прокуратуру на те политические партии, которые реально представляли из себя оппозицию на этих выборах. Поэтому здесь они участвуют, ну, для того, чтобы, может быть, действительно перед каким-то абсолютно несведущим человеком продемонстрировать наличие плюрализма мнений, наличие неких разных идей, с которыми, собственно говоря, или там конкуренции между которыми и происходит в ходе президентских выборов.
Да, вот Радио Свобода заказала Левада-центру опрос. Опрос очень интересный, его могут слушатели на сайте посмотреть. Но вот они любопытно вот что. Количество тех, кто считает предстоящие выборы честными, 37%. Оно несколько ниже количества уверенных в обратном, 45%. Но если сравнивать текущую ситуацию с тем, что происходило во время парламентской избирательной кампании, можно увидеть, что уверенность в честности предстоящих выборов уверенно растет. Было 19% в октябре, 23% в ноябре, и вот теперь уже все больше и больше. Как вы это объясняете?
Рост честности избирательной кампании в ходе
парламентских выборов? В глазах избирателей. Вот избиратели, которых опрашивают, они начинают думать, что все-таки выборы становятся честнее. Вот сейчас, я думаю, что если еще один опрос провести перед 2 марта, окажется, что уже эти цифры сравняются те, кто считает выборы честными и нечестными.
Ну, мне сложно там, вот, объяснять этот феномен, потому что среди там, тех людей, которые, безусловно, представляют из себя нерепрезентативную выборку, да, но вот у них, как известно, уверенность в честности выборов не растет и, более того, не остается на месте, а значительно снижается. В то же время нельзя недооценивать ту работу, которую проводит информационный блок кремлевской администрации. Нельзя недооценивать профессионализм людей, которые это делают, да. И, собственно говоря, вот то там зомбирование, которое подвергается человек, который смотрит телевизор, да, там Первый канал, телеканал «Россия», там НТВ, там ТВЦ, ну там можно перечислять, и которые слушают радио и читают официальные газеты, вот недооценивать этот фактор нельзя. То есть помимо того, что пытаются представить выборы честными и конкурентными, еще достаточно серьезное внимание уделяется некому послевкусию, то есть когда уже и после выборов разного рода наблюдатели значит, от некоторых организаций говорят о том, насколько честные и правильные были выборы, да, о том, что вот есть некоторые организации международные, которые с этим не согласны, и российские политические партии, которые считают по-другому, ну, об этом, естественно, по Первому каналу не говорят, да, если говорят, то только значит, в контексте, да, то есть посмотрите, вот как они на Западе клевещут на там, нашу родную страну. Поэтому думаю, что вот если говорить о том, что растет количество людей, которым выборы кажутся честными, это не следствие честности этих выборов, да, это следствие грамотной работы средств массовой информации.
Ну что ж, в студии «Радио Свобода» Никита Белых, лидер Союза правых сил, мы продолжим после короткого объявления.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Было ли предопределено поражение Михаила Касьянова в иске к Центризбиркому? Об этом беседуем с адвокатом Вадимом Прохоровым и Иваном Стариковым, членом руководства Народно-демократического союза.
Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
В студии «Радио Свобода» Никита Белых, лидер Союза правых сил. Посмотрим вопрос из пейджера 961-3333, абонент «Радио Свобода». Уважаемый господин Белых, как политик, что вы мне посоветуете, идти на выборы или бойкотировать? Лично мне ни один кандидат не нравится, проголосовал бы за Касьянова, но его сняли. Андрей из Одинцова спрашивает. Вам действительно надо принимать решение на этой неделе, насколько я понял, будет политсовет Союза правых сил. С чем вы туда пойдете?
Значит, действительно, Михаил, 7 февраля состоится Федеральный политический совет, где, собственно, первым или одним из первых вопросов, помимо процедурных, будет вопрос по отношению к президентской кампании. Так складывается ситуация, что у нас партия демократическая, и Федеральный политический совет новый, избранный недавно, и мне сложно сейчас спрогнозировать, какое будет решение, да, Федерального политического совета. Одно могу сказать точно, мы не будем поддерживать никого из действующих кандидатов. Тот разброс мнений, который существует среди руководства партии, внутри партии, он все-таки колеблется от бойкота выборов до свободного голосования, или точнее свободного волеизъявления, то есть член партии, сторонник партии самостоятельно будет принимать решение. Если говорить о моей личной позиции, я на эти выборы не пойду. Это будут первые выборы с того времени, когда законом мне дано право принимать участие и реализовывать свое активное избирательное право, то есть голосовать. Это будет первый выбор, на который я сознательно не пойду.
Но тут ваша позиция совпала с позицией Владимира Рыжкова, который вот несколько часов назад тоже выступал у нас и сказал, что ходить на эти выборы он не будет. Ну, а если кто-то за него распишется, то это будет уже уголовное преступление.
Ну, если в курсе, Михаил, у нас, в общем, достаточно часто мнения с Владимиром Александровичем Рыжковым совпадают, поэтому я не вижу ничего удивительного, что они совпали вот по такому важному вопросу, как данные выборы.
Скажите, что вы думаете об этих переговорах, которые шли между Центризбиркомом и Бюро по демократическим институтам правам человека? Вот этот торг, когда приехать, сколько людей, и вот так упорно господин Чуров и его коллеги доказывают, что нужно приезжать прямо к самым выборам и как можно меньше, а ОБСЕ доказывает, что нет, мы хотим все-таки посмотреть и приехать там 15 февраля хотя бы 50 человек и так далее. Насколько важно сейчас для нынешнего режима, чтобы наблюдатели от ОБСЕ, в отличие от парламентских выборов, все-таки появились в России?
Ну, мне кажется, важно, да. Мне кажется, это важно, поскольку власть очень не хочет переходить некую черту или некую грань, за которой отношение от такого холодного, да, или там прохладного к тому, что происходит на выборах в России, не стало таким резко отрицательным, да. То есть поэтому, если посмотреть вот те комментарии и те заявления, которые делались после парламентских выборов, да, они были хотя и негативные в большинстве своем. Я здесь там не беру выступление Саркози, то есть который поздравил Путина с победой на парламентских выборах, да, но в целом, если посмотреть на вот международные институты и иностранные государства, они достаточно прохладно, негативно говорили о выборах. Но при этом все-таки в той риторике и в том тоне, что, ну, там, в общем, конечно, выборы не самые честные и не самые справедливые, но, тем не менее, о том, что эти выборы нелегитимны, речь не шла. То есть, но вот мне кажется, что ощущение того, что вот эта грань уже где-то близко, да, когда можно вдруг неожиданно проснуться и узнать, что ты живешь в новой Белоруссии, то есть там в республике, там, там руководитель которой является для большинства международных организаций некой персона нон грата, вот этот страх все-таки существует. Поэтому думаю, что в какой-то степени и Центральная избирательная комиссия, да и в целом власть заинтересована в том, чтобы представители различных организаций все-таки приняли участие в качестве наблюдения за этими выборами, тем более, что, ну, по большому счету, конечно, ничего неожиданного на этих выборах произойти не может там ни в каком случае.
Ну, 2 марта, между прочим, пройдут еще выборы в регионах, в 11 регионах. Насколько я знаю, Союз правых сил участвует только в одной кампании, если не ошибаюсь, в Ивановской области, где, кстати, проходной барьер, по-моему, 4%. Что с вами случилось? Вы так активно участвовали в региональных выборах, а теперь выпали из этой борьбы. Я так понимаю, что ваша партия после того, что произошло в декабре, находится не в лучшем состоянии, в том числе и финансовом. В этом проблема?
Значит, ну, давайте сначала все-таки определимся, в каких кампаниях мы участвуем. Так? Мы участвуем действительно в выборах в Ивановской области. Наши кандидаты, как одномандатники, участвуют еще в ряде регионов, в частности, в Республике Якутия. Мы выдвигали свой список на выборах в Красноярский горсовет, там тоже выборы идут по спискам, и своего кандидата на выборах мэра Красноярска из числа как раз действующих депутатов законодательного собрания, недавно избранных в апреле прошлого года. И в выборах муниципальных местного уровня в Москве. Вот, например, красноярский список и красноярского кандидата нас сняли, просто сняли. Так? Причем кандидат в мэры шел по залогу, а список в Красноярский горсовет шел по сбору подписей, сняли и того, и другого, значит, там предъявив, там, соответственно, разный набор претензий. Половину наших кандидатов сняли на выборах муниципальных, то есть они даже не были зарегистрированы на выборах муниципальные собрания города Москвы. Ну, по другим, как бы, регионам пока еще, там, к счастью, там, все-таки ситуация там чуть лучше, да, то есть мы все-таки участвуем в этих выборах. Однако, при том, что это все-таки несколько больше, чем просто Ивановская область, я, естественно, должен признать, что это не такое массовое участие, как было в прошлом году. Причины, на мой взгляд, абсолютно очевидны. Это и, безусловно, финансовые проблемы, то есть я думаю, что там, для слушателей «Радио Свобода» не будет большим открытием, если они узнают, что по результатам парламентских выборов нам не только не возвращен залог, мы не получаем государственное финансирование, но еще и обязаны будем оплатить те эфиры, которых, бесплатные эфиры, которых принимали участие в ходе парламентских выборов, а речь идет о миллионах долларов, то есть там суммы пока уточняются, то есть, но речь там идет точно о сумме больше 5 миллионов, да, то есть может быть там порядка 6-7. Вот. Второе, тот прессинг, который происходил во время избирательной кампании, он же касался не только там, изъятия тиражей, не только, значит, поливанием нас грязью по каналам, но это были просто физические угрозы в адрес наших активистов. Да?
Но и некоторые из партии, я так понимаю, вышли.
Некоторые под влиянием этих угроз вышли из партии, некоторые были вынуждены просто отказаться от работы в ходе избирательной кампании. Кто-то вышел из списка, не выходя из партии. В общем, как вы понимаете, состояние, оно не такое, чтобы сразу после окончания выборов 2 декабря тут же там, начать участие в этой избирательной кампании, выборы, по которым состоятся 2 марта. То есть там необходимо было уже в декабре проводить конференции, выдвигать списки, там, заверять их и в течение январских праздников проводить определенную организационную работу. Могу честно сказать, что да, далеко не все в таких условиях и в таком состоянии, да, могут решиться на такого рода активные действия. И то, что мы хоть в каком-то количестве регионов в этих выборах участвуем, я считаю достаточно неплохим результатом и достаточно неплохим показателем.
А не проще было бы пойти по пути 99-го года, выкинуть лозунг Медведева в президенты СПС, там, в Думы? Вот как у вас там есть такой господин Томчин, есть другие, так сказать, представители крыла, которые хотят сотрудничать с любой властью, которая проводит хотя бы минимально либеральные реформы, ну, про демократию не говорю, и таким образом выйти из этой сложной ситуации?
Это даже не спор, наверное, дискуссия, да, то есть внутри партии ведется достаточно давно, и не только после этих выборов, да, она, собственно, и в ходе достаточно длительного периода идет. Ну, во-первых, что касается соотношения либеральных реформ и демократических процедур. Я абсолютно убежден, что в России проведение либеральных реформ без демократических преобразований невозможно. И, собственно, жизнь это показывает, потому что когда пытаются нам говорить про либеральные реформы, которые происходят сейчас, я пытаюсь понять, где, в чем они происходят. Вот это всеобщее огосударствление и национализация, это либеральные реформы? Да?
А вот господин Медведев обещает оборот страховых полисов, например, медицинских, ввести.
Давайте так, то есть все-таки...
Это то, что Гайдар предлагал там давненько.
Нет, вот это все, что называется косметика, да, то есть нет, безусловно, можно найти какие-то там хорошие признаки того, что все-таки либеральная мысль еще как-то живет в той экономической политике, которую проводит государство. Да? Тут можно и сам пример формирования стабилизационного фонда, и разделение стабилизационного фонда на, собственно, там, резервный фонд и фонд национального благосостояния или фонд будущих поколений. Можно другие примеры приводить. Но, в общем, идея либерализма в экономике, она отсутствует. То есть вот снижение, собственно, рыночных инструментов и рыночных институтов, усиление и увеличение, неэффективное причем усиление и неэффективное увеличение роли государства и государственного аппарата, когда крупнейшие предприятия становятся государственными, когда государство создает новые и новые предприятия, и госкорпорации, будь то там Сочи-2014 или нанотехнологии, все это не имеет ничего общего с тем, что называется рыночной экономикой. И именно отсюда проистекает весь этот рост коррупции, который признают все, да, и, собственно, там по этому поводу никто особо не спорит. Именно отсюда проистекает снижение роли и значения малого и среднего бизнеса, который является не только, может быть, не столько экономическим явлением, сколько социально-экономическим. Поэтому нельзя здесь противопоставлять либеральные реформы и демократические процессы. Поэтому, при том, что действительно такие голоса в партии раздаются, вы действительно упомянули здесь многих наших уважаемых коллег, которые с этой идеей выходят. Моя позиция по этому поводу достаточно четкая. Мы не можем поддерживать Дмитрия Анатольевича Медведева не в силу его профессиональных качеств, не в силу его личных качеств. То есть, как человек, он может быть симпатичен или не симпатичен, мне сложно говорить, я с ним не общался, не контактировал. Да, то есть, но,
он и про госкорпорации говорит, что не надо ими увлекаться, между прочим.
Слушайте, ну то есть тут же вопрос не кто, что говорит. Если вы посмотрите выступление Путина перед федеральным собранием, вы там тоже увидите о необходимости сокращения роли государства в экономике, о необходимости выборности губернаторов, о необходимости...
Когда это было?
Ну, тоже слова-то были замечательные, да, то есть поэтому вот словам нынешней власти верить нельзя, то есть можно верить только делам, а дела, к сожалению, говорят абсолютно об обратном. Так вот, мы не можем поддерживать Дмитрия Анатольевича Медведева не в силу того, что он лично там не симпатичен, да, то есть в конце концов, когда мы говорим о политическом выборе, это выбор не по там росту, цвету глаз или прическе, да, это все-таки выбор некого политического курса. Поскольку Дмитрий Анатольевич официально является преемником действующего политического курса. И, собственно, он заявляет о том, что его задача заключается в том, чтобы сохранить и продолжить дело Владимира Владимировича Путина, то мы его не можем поддерживать именно как преемника. И любой, то есть здесь речь не идет о том, кто этот человек. То есть я уже говорил, что даже если бы там Валерию Ильиничну Новодворскую назначили преемником, так, то есть она сказала бы о том, что она преемник, да, то есть ее бы тоже нельзя было поддержать именно в силу того, что человек, который является продолжателем и преемником курса, автоматически находится в тех рамках, которые для нас являются неприемлемыми.
Студия «Радио Свобода», лидер Союза правых сил Никита Белых. После перерыва, после выпуска новостей «Радио Свобода» мы поговорим со слушателями. А сейчас я напомню, что в 22 часа 5 февраля в эфире радиожурнал «Время и мир», ведущая Ирина Лагунина. Почему Владимир Путин посещал воинские части на Северном Кавказе, слабый доллар и сильное евро, и как развивать словарный запас у ребенка.
«Радио Свобода». Новости.
В Москве 19:30. Коротко о главных новостях. Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ не согласно с предложением Москвы начать работу миссии на президентских выборах в полном составе с 20 февраля. Бюро настаивает на том, чтобы наблюдателям было позволено приехать в Россию уже 15 февраля. Российские правозащитники, политики и журналисты выступили с заявлением в защиту бывшего вице-президента ЮКОСа Василия Алексаняна. Авторы документа требуют от российских властей немедленного исполнения указания Европейского суда по правам человека о госпитализации тяжело больного Алексаняна. Симоновский суд Москвы в среду огласит решение по вопросу о госпитализации и приостановке процесса над бывшим вице-президентом ЮКОСа Василием Алексаняном. В городском суде Петербурга прошло заседание по делу оппозиционного журналиста Николая Андрущенко. В Женеве подписан протокол о присоединении Украины к Всемирной торговой организации. Переговоры о приеме Украины в ВТО продолжались более 14 лет. В США сегодня так называемый «большой вторник». В 24 штатах, в том числе в таких крупных, как Калифорния и Нью-Йорк, активисты Демократической и Республиканской партии выбирают кандидатов в президенты. В секторе Газа в ходе операции израильских войск убиты 8 боевиков Хамаса. Операция была проведена на следующий день, после того, как в результате теракта в торговом центре в городе Димона на юге Израиля погибла женщина. Совет Безопасности ООН осудил действия повстанцев в Чаде и выразил поддержку действующему президенту страны. Бои между правительственными войсками и повстанцами в столице Чада Нджамени шли двое суток. По сообщению агентств, на улицах города много погибших, десятки тысяч людей бежали. Вы слушали краткую сводку новостей.
В эфире программа «Радио Свобода. Время гостей». У микрофона Михаил Соколов. У нас в московской студии «Радио Свобода» лидер Союза правых сил Никита Белых. Ну вот сначала вопрос с пейджера. Господин Белых, давайте профантазируем. Народ наконец прозрел. В марте на выборах прокатит Медведева, ставленника миллионера Путина, и проголосует за Зюганова. Что вы думаете по этому сюжету, Владимир?
Ничего хорошего я по этому сюжету не думаю, да, и, собственно говоря, когда я объяснял, почему я лично не буду голосовать, я вот имел в виду, что вот в данной ситуации, которая сложилась после регистрации кандидатов в Центральной избирательной комиссии, ни одной кандидатуры, которая была бы там, приемлема или понятна для нас, для политической партии, для меня лично, не существует. Естественно, я, как человек либеральных взглядов, не могу радоваться тому, что вот вдруг победу одержит Зюганов, коммунист. Так? То есть вот этот принцип, который называется «на зло бабушке уши себе отморозить», так? То есть он вот не для нас именно, поэтому мы никогда не будем призывать голосовать за Зюганова, хотя он является вроде бы оппозиционером по отношению к действующей власти.
Так, пишут нам, что большая часть российского общества не интересуется политикой, получает информацию только по телевидению, но так оно, наверное, и есть.
Ну, поэтому и растет процент людей, которым выборы кажутся честными и справедливыми.
Да, каким образом можно вступить в вашу партию? Это что, замалчивается, пишет Владимир? Как вступить?
Ну, я не знаю, откуда Владимир пишет. Обычно заявление подается в региональное отделение. Вот если Владимир... там обращается с интернетом, просто на мое имя пришлите письмо belykh@sps.ru. То есть я вам отвечу, и в зависимости от того, где вы находитесь, в каком регионе, я вам отправлю координаты той организации, которая вас с удовольствием примет.
Вопрос, почему ульяновские демократы и либералы до сих пор не имеют своей региональной организации СПС, пишут вам супруги Воронины.
В Ульяновске региональная организация существует, но сказать, что мы удовлетворены тем, как она работает и как она осуществляет свою деятельность, к сожалению, не можем. Поэтому в Ульяновске мы, как и в ряде других регионов, в ближайшее время будем, ну, то, что называется, санировать региональную организацию.
Что значит санировать? Исключать или, наоборот, заново создавать?
Ну, та ситуация там, может быть разная, да, то есть или укреплять ее каким-то образом, да, или создавать условия, при которых руководство региональной организации будет вести себя более активно и более жестко. Посмотрим, тут варианты могут быть разные.
Ну, давайте звонки. Теперь, Леонид, пожалуйста, ваш вопрос.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Я удивился тому, что как бы увеличилось число верующих в честность выборов.
Ну, это социология.
Я тоже удивился.
К сожалению, это так, или к счастью, это социология.
Алло.
Да, пожалуйста.
У меня знакомый 3 дня назад говорит, представь, что они творят. Я, говорит, не такой уж коммунист, но вот решил за них проголосовать в декабре. Жена моя и друг мой. И еще, значит, потом, когда я посмотрел результаты выборов, конкретно по нашему избирательному участку, не было ни одного голоса за коммунистов. Ни одного. Алло.
Да, ну.
Вот вы, Никита, когда говорили про... Зюганова вы забыли сказать, что это просто невозможно. Если даже весь российский народ проголосует за Зюганова, президента все равно будет Медведев, так же? Ну, или вы не согласны?
Да, значит, я не согласен в каком плане? Я не согласен в том, что речь идет не только о Зюганове, потому что Вот тот пример, который вы привели, этот пример характерен не только для коммунистической партии, но и для многих других партий. Михаил знает, мы с ним в прошлом году обсуждали результаты региональных выборов в Московской области, в частности, да, и у нас там участки, на которых голосовали, извиняюсь, члены Президиума Федерального политического совета, в частности, там Борис Борисович Надеждин и его семья, вдруг на этих участках выяснилось, что за СПС не проголосовал никто. То есть не какие-то сторонники, да, которые вот там решили проголосовать, а просто представители руководства политической партии «Союз правых сил», проголосовав, не увидела в конечном итоге результаты этого голосования на своих участках. Мы судились и продолжаем судиться, но результаты, в общем, достаточно печальные. То есть даже если судьи признают то, что результаты были изменены, то они не находят в этом уголовного преступления, они говорят о том, что это была ошибка, там, которая возникла в результате некомпетенции избирательной комиссии, в результате все ограничивается штрафом в размере 1000-1500 рублей, и все. Естественно, результаты не пересматриваются, естественно, никаких выводов не делается, естественно, никто на скамью подсудимых не садится, а в таких условиях ожидать, что что-то принципиально изменится, невозможно. До тех пор, пока члены избирательной комиссии любого уровня, начиная от центральной и заканчивая участковой, будут считать, что вот такого рода там фальсификация, изменение результатов, это, ну, поступок может быть неблаговидный, как вот переход улицы на красный сигнал светофора, да, то, что, ну, уж точно не неприступный, так? Вот ничего не изменится. И пока в конечном итоге кто-то из их коллег, там, опять же, там, на уровне участка, территории, там, субъектовой избирательной комиссии, не окажется на скамье подсудимых, и суд официально признает, что вот они нарушили закон и заслуживают уголовного преследования, вот только тогда люди начнут задумываться о том, что они творят, когда в конечном итоге просто меняют протоколы, меняют результаты или вбивают в систему госвыбора совершенно иные данные, не имеющие ничего общего с первичной информацией. Вот и все.
И давайте еще звонок из Москвы. Вадим, пожалуйста.
Ну, что касается вот региональной деятельности, то в Москве-то нет никакой деятельности. Я когда-то был членом Демократической России и Демократического выбора, а сейчас вообще вот даже в Москве ничего у вас не слышно. Но вопрос у меня другой. Вот у вас известная Мария Гайдар, да? Она стала тем, что повисла на мосте однажды. Но мне кажется, было бы лучше...
С плакатом,
да. Но лучше бы она последовала совету своего прадедушки и создала бы Тимуровскую команду и помогала бы обездоленным. Вот как, да, власть говорит, мы там помогаем роженицам, мы там открываем школы с компьютерами, мы эти сердечные центры, правда, с западным оборудованием, потом на этот Запад обливают. Ну вот вы-то что делаете для простых людей? Вот послушайте Радио Свобода, корреспондентский час, и вы будете знать, что в России столько обездоленных, и вот что вы для этого делаете, чтобы им помочь?
Пожалуйста, Никита Ильич.
Значит, ну, во-первых, что касается Марии Егоровны, я искренне считаю Марию Гайдар одним из наиболее ярких и талантливых молодых политиков. Считаю, что у нее большое будущее. И на самом деле, при том, что вот вам она стала известна в рамках вот такого проекта, может быть, несколько эпатажного, то есть, ну, безусловно, привлекшего внимание средств массовой информации, то движение, которое, координатором которого является Мария, движение «Демократическая альтернатива», или коротко «Да», оно занимается и другими проектами. То есть, в частности, оно занимается вопросами коррупции в вузах, оно занимается вопросами коррупции правоохранительных органов. Просто эти проекты не настолько яркие и не привлекают внимание средств массовой информации, а, соответственно, и вы об этом не знаете.
У вас спрашивают, что да. Надо там деньги бедным, наверное, значит, раздавать. Теперь, вот Жириновский по полтиннику раздает, значит, между выборами и счастлив.
Теперь, что касается там, помощи обездоленным и раздачи денег. Ну, начнем с того, что партия не имеет юридического, не то что юридического права, да, то есть не имеет возможности заниматься благотворительной деятельностью. Это напрямую ограничение, которое заложено в уставах и в законе о политических
партиях. А как же Владимир Вольфович Жириновский?
А Владимир Вольфович, похоже, закон не писан, то есть вот он может себе позволить те вещи, которые в целом закон не просто не поощряет, а запрещает. Во-вторых, ну, будем так говорить, финансовые возможности партии в России сильно зависят от ее приближенности к власти. Да? То есть, и поскольку мы, как вы знаете, являемся партией оппозиционной и, в общем, достаточно резко оппозиционной, то возможности для оказания каких-либо вот таких благотворительных мероприятий, то есть у нас просто физически нет. Значит, тем не менее, в регионах, я знаю, что в разных регионах мы и мои коллеги такую работу проводим, в частности, у меня в Пермском крае у нас есть и общественные приемные, есть и центры «Помоги советам», то есть те механизмы, которые позволяют оказывать некую помощь без там, финансовых вливаний, без финансовых затрат, потому что зачастую людям нужно не там, какое-то денежное вспомоществование, да, а вообще объяснение того, где они могут реализовать свои права, как они могут получить причитающийся им законом помощь и так далее, и так далее. Вот такого рода пункты мы открываем и в Красноярском крае, и там, в ряде других регионов, но, естественно, не везде такая возможность существует.
Так, видимо, члены партии вами недовольны. С 2005 года состоял СПС, за это время для рядовых членов не было никаких дискуссий. Чем мы лучше РСДРП большевиков?
Значит, ну, это неправда, да. Начнем с того, что как раз в конце 2005 года я направил письма каждому члену партии, и каждому члену партии, значит, с теми вопросами и предложениями как раз по участию в дискуссии. И по этому поводу была дискуссия, и мы обсуждали вопросы, и там приходили ответы. И сейчас, на самом деле, на съезде партии, который прошел в декабре прошлого года, у нас было принято решение об организации внутрипартийной дискуссии. И вот 7 февраля на Федеральном политическом совете один из вопросов, помимо участия в президентской кампании, отношения к ней, будет вопрос о том, как эта внутрипартийная дискуссия будет осуществляться. Я могу лишь сказать одно. Вот есть такая поговорка, что под лежачий камень вода не течет. То есть вот если член партии активный, если он хочет участвовать в дискуссии, если он хочет выдвигать свои идеи, предложения, то он это делает. А так вот, что надо констатировать в том, что, а вы знаете, вот меня никто не позвал тут поучаствовать в дискуссии, ну вот думаю, что вот при таком формате редко когда позовут. Вот и все.
Георгий из Жигулевска, пожалуйста.
Здравствуйте. Здравствуйте. У меня вопрос к Никите Юрьевичу Белых. Значит, вот какого характера. Вопрос из двух пунктов. Первый пункт. Я знаю, что вы участвовали в маршах несогласных, в последних. И это не только подняло ваш рейтинг, но укрепило позиции скорее, да? У меня вопрос. Не поздно ли вы начали такую деятельность? Сплотились с Объединенным гражданским фронтом, как я понимаю. Это первое. И второе, если можно. Сейчас, вот, я знаю, всеми методами стараются привлечь молодежь в прокремлевские движения. То есть какие-то там анкеты раздают, пиши паспортные данные. А потом человек оказывается просто в движении наше. Он даже ничего не знал. Поэтому вам не надо сдаваться, вам нужно что-то делать. Ну, вот у меня вопрос. Да, я был на ваших протестных акциях. Как вы собираетесь продолжать протестные акции в крупных городах? Самара, Петербург, Москва, там Новосибирск. Вот такой вопрос. Спасибо.
Понятно. Значит, что касается участия в маршах несогласных, думаю, что информация несколько все-таки искаженная. Мы, как партия, никогда не выступали против маршей несогласных. У нас позиция по поводу марша несогласных, которые происходили до избирательной кампании, была такая. Мы как партия в этом участии не принимаем, то есть, но члены партии вправе там, самостоятельно на этих мероприятиях участвовать. И я сам, как член партии, участвовал в апреле.
Когда разгоняли на Пушкинской
площади. Да. То есть это как раз было перед, там, за день, за два перед выборами в Красноярске. То есть вот я сам участвовал в этом марше как член партии, то есть, при том, что партия сама официальное участие не принимала. То есть партия приняла решение об участии в марше несогласных только в тех маршах, которые были в ходе избирательной кампании. Да? То есть, потому что, собственно, тот протест, который накопился в результате прессинга, оказываемого на нас в ходе избирательной кампании, был достаточно велик. Что касается участия в дальнейших мероприятиях, то здесь каждое такое мероприятие будет рассматриваться там, отдельно. Да? То
есть, ну вот что Народно-демократический союз пытается все провести марш такой в Москве до выборов и получает отказы от властей. Вы как к этому
относитесь? Это опять же, там, Михаил, боюсь показаться занудным, но это будет один из вопросов, который будет рассматриваться на Федеральном политическом совете. Не скрою, что нам кажется не очень логичным участвовать в марше несогласных основным лозунгом, которого является Касьянов 2008. Ну, так вот, мягко скажем, да, у нас есть там предложение...
Но у вас был Немцов 2008, но он сошел с дистанции.
Значит, тем не менее, если марш рассматривается не как движение одного лидера и не как движение одной политической организации или общественной, то надо здесь учитывать интересы все-таки всех, кто там собирается.
Вот тут вопрос. Вы не считаете самоотвод Немцова ошибкой, ведь двух оппозиционных кандидатов не посмели бы не допустить, остался бы кто-нибудь один?
Я вас уверяю, посмели. Вот как раз абсолютно убежден, что когда было принято решение там, не пускать никого на экран, то есть не пускать никого на избирательную кампанию, то тогда там не остался бы ни один. А логика была ведь на самом деле простая. То есть мы всегда выступали за то, что у демократической оппозиции должен быть единый кандидат. Так? И когда стало понятно, что вот этого единого кандидата, в смысле единого, не получается, то есть когда он был бы поддержан всеми, да, когда все бы политические партии, общественные организации выступали в поддержку одного человека, то мы сказали, ну, если не единый, то хотя бы единственный, да, то есть чтобы вот там не распылять и без того небольшие голоса нашего избирателя между несколькими кандидатами. Поэтому я считаю, что решение было правильное, то есть и там, если бы Борис не снялся, то я абсолютно уверен, что его бы точно так же не зарегистрировали, как и Касьянова. Теперь, что касается участия молодежи, да, то есть, и, собственно говоря, о том, что надо что-то делать, мы в этом направлении работаем. Есть у нас целый проект, который называется «Креативный капитал», который возглавляет Анатолий Ермолин, ну, Михаил, наверное, его знает. Это
депутат Госдумы.
Бывший депутат Госдумы, да, очень...
Спецназовец.
Да. То есть вот человек, который занимался многими проектами в рамках «Открытой России», даже возглавлял «Открытую Россию». Теперь он занимается у нас молодежными проектами. Я считаю, что это именно те наши заделы на будущее, которые позволяют говорить о перспективах нашей партии не только и не столько, наверное, в тактическом разрезе, но в стратегическом.
Ну, там у вас будет, наверное, возможность, поскольку наших закрывают, а, как это сказать, людей поманили, а теперь бросили. Они, наверное, некоторые разочаруются в том, что было. Александр из Москвы, пожалуйста.
Приветствую всех говорящих, слушающих и, конечно, самое главное, думающих. Вы знаете, российское чудовище, которое держит людей и научилось держать людей в темноте, в невежестве и в охмурёже, оно огромное, стоземное и лает. И поэтому победить его, конечно, довольно сложно. И вот с первой попытки его не удалось. Вот. Поэтому, как говорят тоже, что у победы слишком много родителей, а поражение всегда сирота. Я думаю, что не надо сейчас так, как сказать, опускать руки, хотя это действительно поражение. Это, конечно, соперник в России очень трудный. И, ну, там было много и дром наломано, и вообще мало людей было, кто-то знал чего-то. Но что-то уже сделано. Нет худа без добра. Какой-то этап прошел, люди в основном себя проявили, как говорится, кредитная история у всех людей там есть. И сейчас можно и нужно продолжать борьбу. Тем более, что я когда-то в советские времена там каким-то боком занимался прогнозными всякими планами, если помните, были 2005 год, 2010 год, 2015 год, 2025 год. И могу вам сказать, что вот сегодняшние вот эти всякие толчки, приближающего довольно мощного землетрясения в финансовой системе международной, в нашей системе, наша система банковская тоже с большим сейчас напрягом. И поэтому предстоящие вот будущий вот какой-то вот развал, которого очень боится вот это чудовище, которое очень прояснит мозги многим людям. И вот к этому моменту надо готовиться уже с опытом прошедших дней и с тем, что будет происходить.
Потому Никита Юрьевич, готовитесь вы к тому, что произойдет? Катастрофа, опять либералов позовут там что-то такое, авгиевые конюшни чистить?
Ну, у нас есть еще время, да?
Есть немножко, да.
Значит, во-первых, спасибо за рекомендацию не опускать руки. Ну, мне кажется, что мы как раз руки не опускаем. То есть я вот сейчас вспоминаю, у меня одно из первых моих появлений на там, федеральном радиоканале, то есть радио «Свобода», когда избирался председателем Федерального политического совета, уже 2.5 года назад это было, даже чуть больше. Я говорил о том, что, ну, а когда же, как не в моем возрасте, этим заниматься, так? То есть, вот, мне сейчас 32 года, да? Тогда было, там, 29. Вот я абсолютно убежден, что у меня хватит сил и энергии для того, чтобы вот с этой системой продолжать бороться. Да? И я считаю, что как раз тот опыт, который есть, и там те возможности, которые дает мне возраст и здоровье, то есть они в данном случае сослужат хорошую службу. Теперь, что касается вот вопроса, на самом деле, очень серьезного по поводу вообще там прогнозов и там перспектив того, что будет происходить. Недавно был опубликован доклад Института экономики переходного периода по поводу российской экономики и влияние мировой конъюнктуры на российскую экономику. Вот мне кажется, что очень важны те выводы, которые в рамках этого доклада сделаны. Они, собственно, сводятся к следующему, что рецессия, не рецессия, значит, другие изменения в мировой экономике, как в экономике Соединенных Штатов, так и в экономике Китая, приведут к тому, что объективно тот рост, который существовал у российской экономики за последние там, 6-7 лет, в дальнейшем будет невозможен. То есть период высоких темпов роста, если не в 2008, то там, в 2009 году, с высокой степенью вероятности, будет снижен. Это не означает, что будет там, рецессия, то есть отрицательные показатели. Нет, то есть, ну, даже снижение темпов роста там, с 7, там, допустим, до там, 3,5-4%, это очень серьезное изменение в экономике, которое происходит на фоне тех обязательств, которые государство, вдохновленное высокими темпами роста, принимает на себя, социальные, прежде всего, обязательства. Все это может привести к тому, что руководство страны окажется перед одной очень сложной для него развилкой. Первое. Это начинать затягивать пояса для того, чтобы, используя те ресурсы и резервы, которые существуют в виде там, стабилизационного фонда, там, иных источников, эффективно использовать и не допустить какого-то сползания экономики в глубокую яму. Но это будет сразу очень сильно ощутимо в социальной сфере. И тогда очень сложно будет объяснить гражданам, что зарплата у них стала расти не теми темпами, что раньше, не потому, что Путин был хороший, а Медведев плохой, да, потому что экономика изменилась. Они же...
Премьером же Путин будет.
Нет, ну вот, значит, естественно, тут в данном случае должен быть кто-то виноватый, да, то есть вот, значит...
Интересно, кто?
И вот я думаю, что вот этот риск того, что надо будет кому-то принимать на себя ответственность за эти шаги, то есть он, этот риск для них настолько пугающий, что они могут выбрать все-таки второй вариант. А второй вариант звучит следующим образом. Несмотря на то, что объективно возможностей для осуществления вот этих социальных обязательств существовать не будет, использовать те резервы и ресурсы для того, чтобы их все-таки выполнять. А это приведет к тому, что уже там, через 2-3 года экономика России окажется в таком состоянии, что падение ее будет не просто возможно, да, но и неизбежно. Вот выбор между вот этими политическими и экономическими рисками уже очень скоро может стать основной головной болью нынешнего руководства страны. И вот здесь я считаю, что мы, как, в общем, здравомыслящие либералы, должны все-таки действительно подсказать. Да? То есть я не отношусь к числу тех, кто считает, что вот чем лучше, тем хуже. Да? Вот надо, чтобы все, там, цены на нефть упали, чтобы кризис там стал, вот тогда будет понятно, что мы были правы. Да? Потому любые такого рода кризисы оборачиваются серьезными бедствиями для простого человека, для большинства населения. То есть поэтому мы категорически против того, чтобы вот таким путем доказывать собственную правоту. Гораздо правильнее все-таки убедить значит, руководство страны в том, что вот необходимо принимать именно эти политические риски, необходимо в рамках вот того, что означает затягивание поясов, действительно все-таки расширять гражданские демократические свободы, необходимо возвращаться все-таки к демократическому формату выборов, необходимо все-таки делегировать достаточные полномочия в регионы и местному самоуправлению, и только это позволит экономике нормально существовать там, на протяжении достаточно долгосрочного периода.
Вот Владимир спрашивает, так вы в оппозиции к нынешнему режиму или нет? Успокойте Владимира.
Естественно, в оппозиции.
Ну, слава богу. Анатолий из Москвы, пожалуйста. Коротко.
Я хотел спросить, вот мы не обсуждаем вопрос, нужен ли в нашей стране вице-президент, как раньше был Рудской. все-таки борьба мнений — это самое главное.
Но будет премьер-министр почти как вице-президент. Или как президент.
Почти как президент.
Да, поэтому... Кстати, вы знаете, в вопросе в этом нашем было, какую роль в стране будет играть после этих президентских выборов Владимир Путин. Вот можете ответить. Там два самых популярных. Станет председателем правительства России или второй, не знаю как, но будет руководить страной вместо формально избранного президента. Вам какой ответ больше нравится?
Меня спрашиваешь, Михаил?
Да, конечно.
Я думаю, что большинство людей сказало «не знаю как».
Нет, большинство считает, что будет премьер-министром 46-18, да. Что будет «не знаю как» руководить страной. Михаил Алексеевич из Нижегородской области.
Да, я хотел бы сказать, на сегодняшний день реальный кандидат от оппозиции — это был Михаил Михайлович Касьянов. Я считаю, что демократические силы не приложили более больших усилий для того, чтобы его... постараться бы зарегистрировать, хотя бы, я знаю, что он мог не выиграть, но хотя бы нанес позицию, которая бы отвечала бы нашим мнениям.
Никита Юрьевич, не постарались вы, понятно.
Стоп, что значит не постарались? Вот уж если кто-то и постарался, извините, так это мы, да? То есть мы
Немцова сняли.
Наш кандидат, да, не стал участвовать специально, чтобы оставался единый кандидат. Я уж не буду говорить про то, что очень многие наши активисты и сторонники, которые работали в рамках штаба, значит, после выборов парламентских, стали работать в штабе у Михаила Михайловича Касьянова. То есть поэтому, если уж кто-то и старался для того, чтобы все-таки хоть один, там, единственный кандидат оставался демократической оппозиции, так это наша партия.
22 марта в Петербурге намечена конференция демократических сил. Насколько я знаю, что Борис Немцов участвует, яблочники Петербурга. Вы будете участвовать? Вообще, что это за мероприятие?
Ну, в общем, на самом деле... Там участвует Борис Немцов и Никита Белых. Или там Никита Белых и Борис Немцов.
Вот, да? Я спрашиваю, значит, вот. Вы будете участвовать.
Да, то есть это конференция, на самом деле, на которой планируется обсудить перспективы некого развития демократического движения в стране. Это не является, собственно, прообразом какого-то учредительного собрания или конференции по созданию нового гражданского или демократического движения. То есть это, я бы сказал, все-таки, наверное, такая конференция совещательного характера, но в рамках которой, возможно, будет избран некий оргкомитет, который будет уже в рабочем порядке осуществлять деятельность по подготовке.
Был комитет 2008, теперь будет комитет 2012?
Нет, ну, да, Михаил, то есть это, я думаю, что сарказма не надо. Я думаю, что вам-то уж точно понятно, что ситуация в демократическом лагере очень сложная, да, и несмотря на вот всю тревожность общеполитической ситуации, очень многие политические деятели, тем не менее, не считают необходимым садиться за стол переговоров и что-то обсуждать. И вот, опять же, Михаил, как никто другой, наверное, в курсе, что мы-то всегда были сторонниками того, чтобы там объединение состоялось. Именно поэтому мы участвуем в этом движении, то есть руководство политической партии «Союз правых сил», а не там представители отдельных региональных отделений, как от других партий.
Да, просят требовать, чтобы телевидение не было подвластно Кремлю.
Требуйте. Мы требуем, да.
Грустно сказал Никита Белых, лидер Союза правых сил. Сегодня был в студии «Радио Свобода» в программе «Время гостей». Вел передачу Михаил Соколов, продюсер Александр Орлов-Сокольский. Я напомню слушателям «Радио Свобода», 5 февраля итоги дня подведет Дмитрий Волчек. Процесс по делу Василия Алексанёна, супервторник определит лидеров президентской гонки в США, Верховный суд России отклонил жалобы Михаила Касьянова на Центризбирком. История Владимира и Людмилы Путиных вдохновила создателя романтического фильма. Ну как же без любви в политике? До свидания.
Радио «Свобода» – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru. Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 7220, 7305, 9520 и 11805. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».